Продолжаем наш эфир. В студии Ольга Гаврилова и мой коллега Олег Обухов. Приветствую, Олег.
Привет, Оля.
Продолжаем говорить о наиболее важных и заметных новостях. Отскок или развитие? Правительство утвердило план восстановления экономики в заключительной версии. Теперь он стоит уже 6 триллионов 400 миллионов рублей. Ранее меры поддержки экономики оценивались в 5 триллионов. Однако 4 миллиона были потрачены на реализацию первого этапа вот этого антикризисного плана. Он, кстати, был рассчитан до конца сентября и уже фактически истекает. Вот до этого времени правительство должно было стабилизировать экономическую ситуацию в наиболее пострадавших от коронакризиса отраслях и не допустить более широкого распространения рецессии.
На втором этапе, который продлится до конца второго квартала 2021 года, экономика должна пережить восстановительный рост. И третий этап – это стадия активного роста и выход на 3% ВВП.
Да, я бы сюда добавила еще снижение безработицы ниже 5%. И в целом ставку делают на ускорение импортозамещения, развитие легкой промышленности и внутреннего туризма, но при этом вот это очень любопытно, отказываются от протекционизма.
То есть в любом случае туризм будет поддерживаться не только для российских операторов, но и зарубежных. Свою оценку этому плану дали в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Там смотрят на меры поддержки с оптимизмом. И отличительная особенность документа кроется в том, что, по сути, впервые власти решили не разово выделять средства, затыкая образующиеся в экономике или социальной сфере дыры, а развить сделанное, улучшить и упростить механизмы взаимодействия бизнеса и власти. Это, да, правда, не всегда, да, удается.
Я сейчас попробую на русский язык перевести все-таки, что имеется в виду. Для этого в правительстве предлагают использовать негативные последствия пандемии. Например, из-за закрытия границ развивать внутренний туризм, вот о чем ты как раз говорил, да, а из-за спада, вот скажем, ввоза товаров уделить внимание вот импортозамещению и более активно развивать уже российскую легкую промышленность. Ну вот сработает ли этот план по восстановлению экономики после пандемии? Вообще, насколько реалистичны вот эти цифры, которые приводятся в плане? Вот этот вопрос зададим руководителю Центра экономических стратегий. С нами на связи Дмитрий Заворотный. Дмитрий Сергеевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Дмитрий Сергеевич, давайте начнем с первого этапа. Он фактически истекает, он был рассчитан до конца сентября. И за это время, как было сказано в плане, правительство должно было стабилизировать экономическую ситуацию. Вот на ваш взгляд, можно ли считать, что кризис локализован и действительно наступила некая дестабилизация?
Ну, действительно, мы сейчас наблюдаем, что вот те негативные тенденции, которые возникли в самом начале кризиса в текущем году и которые, в общем-то, в моменте достигли довольно-таки серьезных масштабов, когда, например, вот у нас в моменте ВВП по итогам апреля, если я не ошибаюсь, он падал на 10%, а по итогам второго квартала на 8%. И также падали у нас реальные доходы населения тоже минус 8% по итогам второго квартала. Сейчас мы начинаем уходить от, надеюсь, что это было все-таки дно кризиса, да, и, ну, так или иначе, вот от этих печальных результатов мы отходим. Я думаю, что, в принципе, те ориентиры, которые заложены в программе, они вполне, я думаю, достижимы, то есть там ничего такого фантастического не намечено, да, вот особенно по части роста ВВП.
Вот как раз хотела по поводу фантастического, да, если говорить о темпах роста ВВП, то согласно прогнозу Минэка, начиная вот с 2022 года, экономика уже, я так понимаю, должна расти темпами выше 3% в год. Вот на ваш взгляд, насколько вероятен такой скачок за один год при столь серьезном падении, о чем вы говорили вот в этом году, и учитывая текущее положение дел?
Вот, да, в том-то и дело, что учитывая вот эту низкую базу для сравнения, мы вполне можем получить 3% прироста, потому что по итогам текущего года, ну, там, по различным прогнозам, ВВП может упасть там на те же 3-5%. Поэтому, в общем-то, цифра не кажется какой-то фантастической.
Но все-таки, наверное, не стоит забывать и о таких рисках, как возможные новые санкции США и ЕС. Что, возможно, что становится вновь актуальным, скажем так, в связи с делом Навального, и также, в общем-то, могут сгуститься тучи и над Северным потоком-2, который стал заложником в энергетическом противостоянии США и России. Но вот такой момент, наверное, тоже нельзя исключать.
Тут, знаете, надо пояснить, что все-таки, когда мы говорим о ВВП, это не какой-то вот показатель абсолютной экономической стабильности и благополучия. Это агрегированный такой вот показатель, отражающий, включающий в себя много элементов, и ну, он как бы вот показывает некую общую картинку, при этом он может не отражать различные проблемы в различных сегментах, он может не отражать там и проблему бедности, которая сейчас, кстати, актуализировалась вот в связи с кризисом. Мы опять подошли к вот этой цифре 20 миллионов граждан России, которые живут за чертой бедности. И многие другие аспекты. То есть это не значит, что все будет хорошо. Ну и, естественно, вот то, о чем вы сказали, геополитические риски, все это, конечно, будет, возможно, играть какую-то роль здесь. Да.
Дмитрий Сергеевич, а как вы смотрите на то, что, в принципе, все национальные проекты, которые были заложены год, два, три назад, они были в этом году скорректированы в том плане, что и объемы их поменьше стали, и траты на их финансирование тоже, скажем так, сжались?
Ну, это закономерно было, учитывая, опять же, вот тот шок, который постиг экономику России в текущем году, когда остановилась, в общем-то, на несколько месяцев вся сфера услуг, которая в структуре ВВП у нас занимает больше 60%. Да, то есть это был серьезный удар. Понятное дело, что это, безусловно, привело бы к корректировкам, но, возможно, могло бы быть все гораздо хуже. Можно еще отметить, что некоторые, по крайней мере, вот социальные нацпроекты, они были компенсированы, к примеру, теми же прямыми выплатами для населения. То есть вот здесь все, в общем-то, закономерно, учитывая обстоятельства. Да.
Еще тот момент, то, что Кудрин, глава счетной палаты, сказал буквально вот сегодня, по-моему, да, он оценивал то состояние экономики российской, в котором она сейчас оказалась, и он отметил, что, в принципе, прогнозы-то были гораздо хуже, нежели то, что мы видим сегодня. Это за счет чего могло произойти?
Ну, надо, наверное, понимать, что в целом, вот, есть там полгода назад человечество готовилось там чуть ли не к апокалипсису, и в том числе в сфере экономики, да, то есть были крайне негативные настроения, вызванные пандемией коронавируса. То есть ожидалось, что вот этот паралич всей глобальной экономики, он может привести просто вот к тому, что мы столкнемся там с кризисом, по сравнению с которым Великая депрессия покажется легкой разминкой. Но вот на практике мы получили несколько более оптимистичные результаты. Я думаю, что в принципе все это можно было просчитать примерно вот так, как оно есть. Но вот как бы именно такие местами панические настроения, да, то есть не видно было конца и края этой пандемии, никто не мог сказать, насколько она будет масштабной, да, то есть простоит экономика в таком состоянии месяц, два, три, или это там затянется на полгода, вот отсюда как бы такая, скажем так, худшая версия прогноза, она, конечно, вот вырисовывалась в какие-то совершенно мрачные перспективы, да.
Да, Дмитрий Сергеевич, вот смотрите, в РСПП выделяют такую отличительную особенность вот этого общенационального плана по спасению экономики. Она заключается в том, что, по сути, впервые власти решили не разово выделять деньги, затыкая там дыры либо в экономике, либо в социальной сфере, а развивать, улучшать то, что уже создано, наработано в стране. Да. И для этого, например, предлагают использовать, вот как было, как там сказано, негативные последствия пандемии, то есть, например, из-за закрытия границ развивать внутренний туризм, да, например, как поддержать строительный бизнес, да, той же самой льготной ипотекой, населению предоставляется вот такая льготная ипотека, но, правда, для того, что квартиры можно покупать только в новостройках, да, вот такие ограничения все-таки существуют, да, и вот тем самым, как бы, можно поднять строительный бизнес, но оказать какую-то ему поддержку за счет населения, которое сейчас, кстати, очень активно приобретает вот эти вот кредиты. Вот, но с другой стороны, опять же, мы видим реальное падение доходов, да, то есть это как долго может продлиться, и вообще насколько эффективен такой подход, на ваш взгляд?
Ну вот, вот этот подход, основанный на том, что использовать ситуацию, чтобы изменить структурно нашу экономику, сам подход, он абсолютно верный, очень радует, что... Там, например, вспомнили про микроэлектронную промышленность, которая там практически умерла за последние...
Да, и, кстати, вот буквально на днях, по-моему, власти готовы предоставить преференции российским производителям, в частности, вот как раз по производству электроники.
Да, то есть вот это как бы абсолютно правильный ход, использовать кризис для преодоления... каких-то системных проблем. Вопрос здесь, конечно, всегда заключается в том, насколько удастся вот эти правильные заявленные инициативы довести до конечного результата. У нас, вот, к сожалению, проблема всегда с реализацией хорошей инициативы на всех уровнях. То есть, чтобы провести его вот сквозь всю бюрократию, да, сквозь всю технологическую цепочку. Здесь пока, ну, рано загадывать, будем следить, потому что такой момент еще у нас, понимаете, вот всегда как-то в последнее время вспоминают про то же импортозамещение вот в трудные минуты, да. В прошлый раз это было в 2014 году, на фоне конфликта с Западом заговорили об импортозамещении. Сейчас на фоне кризиса.
То есть вот оно все-таки идет не такими быстрыми темпами, как хотелось бы.
Но с другой стороны, наверное, хорошо, что тогда, в 2014 году, как раз стали говорить об импортозамещении, и сейчас это тоже дает свои какие-то плоды.
Дает плоды. Вот единственное, чего не хватает, это некой стратегии, которая была бы, невзирая на то, какие у нас отношения с Западом и какой сегодня год. Год пандемии там, или год благополучный, без таких потрясений. То есть стратегия, она должна быть долгосрочной и не зависеть от таких вот вещей. Вот этого хотелось бы.
Эта стратегия проглядывается в том плане восстановления экономики, о которой мы сейчас говорим?
Вот я говорю именно не о восстановлении, а вот стратегия там развития отраслей, да, то есть она должна как бы независимо ни от чего существовать и реализовываться. Вот. Это как бы такой, ну, момент, скажем так, неоднозначный вот в этих всех инициативах, да. А так в целом, в принципе, тот факт, что заговорили об этих проблемах и о том, что чтобы использовать кризис как возможность для улучшения ситуации в тех или иных сегментах, это, конечно, позитивный момент.
А как вы считаете, вот по плану безработица должна опуститься ниже 5%? Это реально, учитывая вот такое довольно серьезное приседание из-за коронавируса малого и среднего бизнеса? То есть когда он сможет почувствовать твердую почву под ногами? И как власти вообще собираются поднимать эту сферу, поскольку это, ну, как бы градообразующая, скажем, такая сфера, без которой, в общем-то, наверное, не стоит ожидать роста реальных доходов населения?
Вот это, на самом деле, самая такая уязвимая, наверное, цифра, ориентир по этой программе, потому что она еще как бы даже сложнее, чем вот этот ориентир по ВВП, потому что даже, кстати, при росте ВВП на 3% не факт, что безработица будет снижена до желаемого уровня. А здесь все будет зависеть от того, как сработают вот эти меры именно преодоления последствий пандемии, как сработают меры поддержки бизнеса, вот эти все инициативы по льготному кредитованию и прочей государственной поддержке бизнеса и экономики. Здесь все будет вот... То есть пока... Вот здесь, скажем так, есть вероятность, что, может быть, этот ориентир не удастся выдержать.
Да, существует опасение, что введут новые ограничения, да, якобы из-за второй волны коронавируса.
Да. И в том числе, да, и этот тоже риск, он вот в эти ближайшие месяцы, наверное, будет сохраняться.
И тогда условия для роста реальных доходов населения просто будет очень сложно создать эти условия.
Ну да, если будут ограничительные меры, то есть здесь вопрос, в какие сроки. То есть вот удастся ли именно эти ориентиры достичь их, начиная с 2021 года и в ближайшие пару лет. Может быть, это займет несколько больше времени, опять же, учитывая все вот все нюансы там и продолжающийся вирус, там, и геополитику, и бюрократические различные трудности. Здесь, конечно, все это может просто во времени растянуться.
Дмитрий Сергеевич, если сравнивать ситуацию экономическую в каждой из стран, которые столкнулись с пандемией, Россия, там, не знаю, США, Россия, страны Евросоюза, Россия, Турция, Китай, Вьетнам, Индия, все что
я
угодно.
Я бы такую провела черту развитые и развивающиеся
да,
страны.
Развитые, да, развитые и развивающиеся страны. У России в сравнении с другими, насколько хороша или плоха ситуация?
Ну, мы где-то вот между, например, между Китаем и там, западными странами. В западных странах, в США, в Европе сыграло свою роль то, что там гораздо большую долю занимает сфера услуг, там свыше 70% в структуре ВВП тех же США. И, конечно, для них вот этот паралич привычной экономики, когда люди куда-то ходят, что-то покупают, да, там какие-то услуги реализуют, на, скажем так, на ногах. Это все, вот остановка всей этой сферы, она, конечно, нанесла больше удар, чем даже по России. А вот Китай, к примеру, он среагировал оперативно и, можно сказать, является здесь эталоном по преодолению антикризисных последствий. То есть там была масса мер, они были очень быстрыми, их удалось быстро, там, вопреки всем бюрократическим трудностям, провести. И вот Россия где-то между, да, то есть, в принципе, по нам, во-первых, эта пандемия нанесла меньший удар, да, и, ну, эффективность, она тоже, в общем-то, где-то там, где-то больше, где-то меньше, но в целом как-то, наверное, все-таки в плюсе.
Ну и заключительное такое, хотели бы узнать вашу оценку. Вот вы так же, как в РСПП, смотрите вот на эти меры поддержки экономики с оптимизмом?
Ну, как я уже сказал, да, здесь вот, что касается мер развития, здесь нужно, ну, нужно более такое широкое стратегическое видение применять. Что касается мер преодоления текущих кризисных явлений, наверное, да, наверное, они, скажем так, дадут свои плоды. То есть пока, по крайней мере, нет признаков того, что принятые меры как-то вот там катастрофически срываются. Да, где-то есть там проблемы, когда, там, например, вот эти льготные кредиты бизнес не мог получить по каким-то формальным признакам.
Это такая чистая потому что недоработка. Даже если было объявлено о том, что да, мы дадим льготные кредиты и так далее, то не все банки, опять же, шли на то, чтобы эти льготные кредиты давать.
Ну, а потом, кстати, средний и малый бизнес жалуются на то, что внимание уделяется в основном таким крупным предприятиям, да, и реальные льготные кредиты, и такая действенная поддержка в виде отсрочек предоставляется, в общем-то, в основном крупным предприятиям,
либо такие
а не малому и среднему бизнесу.
Предъявляют, что да. Этот льготный кредит, в общем-то, даже получить не получается. Получается.
Да, это безусловно, это проблема. Или была еще ситуация, когда вот эти выплаты на работников, их могли получить компании, относящиеся к малому и среднему предпринимательству, а, например, индивидуальные предприниматели, которые являются микропредприятием, они не могли рассчитывать на эти выплаты, хотя там тоже работают люди, и в сумме у нас таких вот микропредприятий по стране очень много. Конечно, вот эти все недоработки, безусловно, они тормозили вот этот процесс и вот эту работу по восстановлению экономики. Но, по крайней мере, все это не превратилось вот в какой-то такой ком проблем, которые бы... Да, слышно?
Да, слышно.
Ну, как говорится, на ошибках учатся. Надеемся, что на этот раз все-таки план восстановления российской экономики...
Сработает.
Да, будет реалистичен. Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич, Дмитрий Заворотный, руководитель Центра экономических стратегий. Обсуждали утвержденный правительством план восстановления экономики в заключительной версии. Теперь, как мы уже говорили, он стоит не 5, а 6 триллионов 400 миллионов рублей.